Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите!
Господи, милость Твоя да пребудет со всеми нами.
И Светлана Георгиевна Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, сегодня тема предложена отцом Александром. Для нас очень важна семейная наша ситуация, дом, который мы строим. И в современной жизни очень важна работа. Дом и работа. Как понять, где граница, как выстроить правильно эти отношения. Первое слово Светлане Георгиевне Шаба, с нашему психологу.
Уважаемые господа, я тоже благодарна батюшке за поднятие вот этого вопроса границы между домом и работой. Почему? Потому что мы с вами знаем, что с одной стороны счастлив тот человек, который с радостью идет на работу, а с работы с радостью идет домой. Но с другой стороны мы много примеров знаем, когда люди несут домой работу. И это не только физическая работа, когда те же бухгалтеры или менеджеры или компьютерщики приходят и садятся за компьютер в интернет и продолжают работать дома. То есть они физически, собственно говоря, отсутствуют дома, потому что они сидят внутренне на работе. Но и самая главная проблема, когда работа приходит в семью ментально и коммуникативно. Какой я могу привести пример? Педагоги, которые, приходя домой, или вот, например, ужас ЕГЭ, да, и учителя старших классов приходят домой, и все их знакомые родственники, включая семью, знают, как готовиться к ЕГЭ, кто сдаст, кто не сдаст, какие баллы, что там у Петрова, что у Сидорова, потому что вот это большое напряжение эмоциональное на работе, человеку некуда вылить, и он приходит и выливает на домашних. С одной стороны, это, казалось бы, хорошо, потому что семья для чего нужна? Для эмоциональной поддержки. Но с другой стороны, если это день за днем и год за годом, то это приводит к тому, что люди перестают контактировать сами по себе, а начинают контактировать друг с другом только как функциональные единицы. Что могу привести, как всегда, из очень необычных примеров? У меня есть знакомая, которая работает в морге. И вот, казалось бы, что уж можно приносить домой про разговоры про морг. Но она точно так же приходит и рассказывает, кто как умер, где кто как лежал, какие родственники приходят за какими документами, кто что хочет сделать, чтобы вперед похоронить, а не потом. То есть она рассказывает дома про морг, и я представляю бедные ее домочадцы, которые из года в год работают, там она уже около 10 лет, все вот это выслушивают. То есть вопрос в том, что неважно, где работать, самое главное, как соблюсти вот эту грань. И первое, что очень важно понимать, что когда человек приносит работу домой, работу, скорее всего, связанную с людьми, я думаю, мы будем, да, говорить, навряд ли физики-ядерщики дома обсуждают расщепление ядра. То есть все-таки это чаще всего работа, связанная с людьми. То если мы посмотрим, то очень часто это связано с тем, что люди осуждают других. То есть они приходят, они очень редко говорят о том, что кто-то хороший или милый, или там отличные дети, которые прекрасно написали сочинение. Все-таки это говорят или про начальника, который издает глупые приказы, или про подчиненных дураков, которые неправильно их исполняют и так далее. То есть, в первую очередь, это осуждение. Это очень радостное состояние человека, потому что, осуждая другого, что он делает, он возвышается сам. Второе, что это у тех людей, у которых хаос в собственной личной жизни, нет разделения между домом и работой. Очень часто бывают такие люди, не знают, что делать в субботу-воскресенье, потому что они думают и говорят только о работе, когда наступают выходные, приходится говорить о чем-то другом. Или вот я знаю такого молодого человека, который, где бы он ни был, на дискотеке или в театре, или в цирке, он говорит, да, это здорово, но у нас на работе. Понимаете? То есть следующее, что можно сказать про этих людей, это неумение отдыхать. То есть все-таки, когда мы приходим домой и в кавычках забываем про работу, что мы делаем? Мы создаем организму другой вид деятельности, а мы знаем, что отдых – это смена деятельности. То есть тогда, когда мы тащим с собой работу домой, мы фактически не умеем отдыхать, не отдыхаем и более того, втягиваем в эту вот такую постоянную гонку в работе своих близких и домочадцев. Затем, не у всех, но тем не менее бывает такое, это люди говорят о работе. Почему? Потому что, собственно говоря, не о чем говорить. И я знаю из консультирования такие пары, где люди пытались убрать негатив, вот именно связанный с работой, с другими людьми, с осуждением других людей. И в результате оказывалось, что большую часть вечера они сидели и молчали. Или, как люди говорят, приходится смотреть телевизор. То есть это надо тоже понимать, что иногда при внесении работы и обсуждении работы это закрытие той пустоты, которая иначе будет видна людям, и они не хотят о ней думать. Ну и последнее, что может быть здесь, это есть в психологии такое понятие перенос. То есть если человек приходит и говорит что-то очень плохое о ком-то другом, то может быть, что подсознательно он пытается заблокировать что-то такое в семейных отношениях, чтобы не говорить это плохой жене или не говорить это плохой о детях. То есть это получается, что существует внутренне проблемный конфликт в семье, но его никто не хочет озвучивать по разным причинам. Ну, как иногда говорят люди, я не могу ругаться, потому что я не могу разводиться, потому что мне негде будет жить, или у меня там маленькая зарплата, я не смогу содержать детей, понятно. То есть внутренний тяжелый конфликт, который любым способом должен вылиться, и он выливается с помощью злобы, агрессивности и отрицания действия других людей. То есть это своего рода как бы такие мальчики для битья эти люди получаются. И вот таким образом человек успокаивается и снимает отрицательную энергетику. Ну и, как всегда, вопрос, что делать? Господа, вот насколько сложный вопрос, настолько сложный будет ответ. Ответ может быть таков. Первое. Пытаться слушать другого, если он говорит вещи вам неприятные, но пытаться не участвовать эмоционально. Сразу скажу, этому научиться можно, но рано или поздно это будет развод. Почему? Потому что если мы не участвуем эмоционально в речи мужа или жены, он будет считать, что нам все равно, он будет говорить, ах, тебе все равно, я пришел такой усталый, ты даже не слушаешь, хотя человек будет слушать, но другой, который рассказывает нам что-то плохое, он просит не только, чтобы мы слушали, но и чтобы что мы делали? Присоединялись, то есть то, чтобы мы тоже ужасались или тоже боялись. То есть это как бы вот такая дорожка достаточно опасная. Вторая дорога – это говорить самому. То есть если ваш муж или жена постоянно говорит о работе, пытайтесь говорить сами о своей работе. Не знаю, кто из вас пересилит, но, в принципе, это тоже дорога к разводу, потому что вы понимаете, что когда оба будут говорить о работе, семьи, собственно говоря, не останется. Третье, что это, когда ваш муж или жена пытается говорить о работе, перестаньте слушать. То есть уйдите на кухню или сядьте, смотрите телевизор, займитесь делами. Это то же самое, как первая рекомендация. Ничего хорошего здесь не получится. И последнее, что остается нам, это слушать и страдать. То есть вопрос в том, что кто-то из двух в семье все равно более взрослый, я бы так сказала, да, один более инфантилен всегда в паре, второй более взрослый человек. И вот тот, кто взрослый, должен понимать, что тот, кто приходит и приносит с работы не весь что, это ребенок обиженный, которого нужно просто выслушать, как мама, да, пожалеть по головке, сказать, ах ты мой бедненький, как они тебя там все замучили, я прекрасно понимаю, но при этом платить чем? Собственным здоровьем, собственными эмоциями, но понимать, что это и есть путь к благополучию брака. Собственно, если мы посмотрим на все великие браки, которые длились там по 30, 40, 50 лет, которые мы знаем, это, собственно говоря, путь такой. Всегда один должен принимать на себя вот эту роль помощи другому. Не бывает одинаковых людей, более того, они практически никогда в брак не вступают. И поэтому здесь, мне кажется, вот таким образом. То есть, так же, как болезнь, которую мы принимаем, так же, как дети маленькие, которые там будят нас ночами, мы должны их перепеленывать, или что-то делать. Это просто жизненно обыкновенная ситуация. Если мы примем ее как обыкновенную жизненную ситуацию, мы перестанем придавать ей такое колоссальное значение, и рано или поздно она для нас не будет столь ужасающей, как и все остальное. Ну, вот я говорю, как ребенок рождается, люди говорят, я не могу спать, я не могу есть, сутки там ребенок плачет. Вот у нас радиослушница, да, позвонила на прямой эфир. Что делать, если ребенок сутками плачет? Но рано или поздно люди к этому привыкают, потому что они понимают, ну, подумаешь, заплакал, это страшно, в этом ничего нет. То есть вот это, ну, как бы вот это моя личная рекомендация как профессионала. Думаю, если другие бы выступали психологи, может быть, они сказали бы что-то другое. Но, в принципе, вот эта идея, когда мы должны понимать другого в том виде, в котором он есть, и принимать его в том виде, в котором есть, ну, вот здесь вот срабатывает точно так же. И поэтому говорить о том, что есть ли какие-то кардинальные перемены и что-либо можно сделать, да, можно сделать как? Тогда, когда тот человек, который приходит и рассказывает о работе, станет взрослым. Он созреет, поймет, что семья – это не место работы, вспомнит эту пословицу сам или поговорку, что счастливый человек – тот, кто весело идет на работу и весело идет домой. Когда он сможет созреть, понять это, перестанет это говорить. Но до тех пор, пока люди говорят о работе и приносят нам свои беды для того, чтобы мы пожалели их, вне зависимости от тех причин, которые мы с вами обсудили, я думаю, что мы должны оказывать им помощь, если мы можем. Ну и в окончание мне бы хотелось что отметить. Дело в том, что если вы наблюдаете в своей семье такую ситуацию, то это надо благодарить Бога за это. Почему? Потому что это верный маркер и верный показатель каких-то тяжелых внутрипроблемных ситуаций. Это может быть показатель личностного недоразвития кого-то и проблем у того человека, который рассказывает. Это может быть очень сильный показатель внутриконфликтной ситуации самой семьи, когда это происходит. И еще раз повторю, мы с вами говорили о переносе, и очень часто бывает, что вот этот конфликт между тем, что человек приходит и говорит о работе, и теми отрицательными эмоциями, которые он вызывает у своего супруга или супруги, это та возможность не перерастать в большой семейный конфликт, который рано или поздно закончился бы разводом. То есть здесь, понимаете, какая идея? Мы так устроены хитро, что очень часто бывает, мы, есть в русском языке такое словосочетание, малой кровью. То есть мы в данной ситуации обходимся малой кровью, то есть вот эти бури промелькивают в семье более поверхностно, не затрагивая внутренних слоев, для того, чтобы семья как структура, как ячейка общества сохранилась. Потому что если очень часто мы уберем у человека работу и оставим чистые внутрисемейные ситуации, то очень часто в таких семьях дорога одна к тяжелейшим отношениям и к разводу. То есть поэтому очень сильно ругаться на эту ситуацию я бы не стала. Говорить о том, что она ужасна и патовая, я бы не стала. Еще раз говорю, ее надо принимать, ну, можно даже сказать, как терапевтическую. То есть тогда, когда вот это вот выливание негативных эмоций вашего супруга или супруги рабочих, оно дает возможность существовать вам единое целое, как семье. Внутренние проблемы, господа, могут быть самые различные, абсолютно различные. И, ну уж я не хочу сказать, что если там ваш муж работает где-то в органах и что-то там, или жена работает в спецучреждении с аномальными детьми, и что этот человек, приходя и рассказывая все это, и если вы не дадите ему возможность высказаться, что он будет делать? Я знаю такие семьи, где доходит до рукоприкладства. То есть вот это, еще раз говорю, тяжесть самой работы, которая деформирует психику, ведь очень многие работы очень тяжелы. И тяжесть самой работы, которая деформирует психику, работая с постоянной патологией, она может вылиться в то, что человек, перестав вот это в себе успокаивать дома вопросами работы, он просто начнет обращать вот эту внутреннюю негативную энергию на кого надо мочаться. Поэтому здесь еще раз говорю, что может быть и оставить все как есть, и пытаться слушать этого человека, понимая, что другим способом, или, ну вот опять же, господа, всегда есть выход, да, или вторая работа, сделать так, чтобы этот человек с работы ушел. То есть это естественная ситуация, но здесь также есть подводные камни. Не факт, что он идет на работу, про которую не будет говорить. Не факт, что ту слабенькую, вяленькую работу, которую вы выберете, он сможет реализовывать, потому что есть люди, которые специально приходят в плохие работы для чего? Для того, чтобы реализовывать свой внутренний агрессивный потенциал. Господа, это не я говорю, об этом написаны сотни и тысячи различных исследований. То есть, может быть, вот эта сама тяжелая работа позволяет человеку удерживаться в рамках социальности, удерживаться в рамках нормальных семейных отношений, реализуя вот свои какие-то такие порывы или позывы где-то там. Там, где нужен тяжелейший труд, где нужны тяжелейшие эмоции, человек жаждет вот этого тяжелого настроения, вот этих внутренних таких конфликтных ситуаций. И такая работа позволяет ему, еще раз говорю, все достаточно прочно и хорошо держать в рамках. И единственное, что он доносит до семьи, из своей работы, это вот вопрос от того, что он просит, чтобы его просто послушали, без реализации того, что он делает на своей работе. Потому что, еще раз говорю, работ с людьми, таких сказать, чтобы они были легкими или спокойными, практически нет. Это всегда напряжение, это всегда тяжесть, особенно если это работы связаны с людьми с какими-то недостатками или с какими-то социальными проблемами или с людьми больными.
Батюшка, ваше слово. И, может быть, более подробно о той ситуации, которая вот привела к этому вопросу.
Ну, для начала хочу поблагодарить Светлану Георгиевну за очень такой обстоятельный, детальный рассказ, за те термины, которые она употребила. У меня тоже, например, рабочие термины, кто-то должен быть более взрослым в семье. Деформация психики – это тоже, можно сказать, рабочее словосочетание, когда особенно люди работают с людьми, когда вот состав работы состоит именно из людей разного там свойства. И чем сильнее эмоции, чем сильнее страсти, которые воздействуют на человека, тем, конечно, сильнее деформация, которой подвергается человек. Сказать более конкретно об этой ситуации, я думаю, и смысла нету, да и возможности нету, потому что ситуация, как Светлана Георгиевна сказала совершенно правильно, она распространенная. Ко мне на исповедь приходят и жены которые описывают эту ситуацию. Ну, в меньшей степени, конечно, мужья, потому что, ну, просто мужчин в церкви поменьше на исповеди. Вот в силу этого обстоятельства они реже об этом говорят. А так, я думаю, что нисколько бы, наверное, эта ситуация не была бы такой вот менее острой, с другой стороны. Вот, и чаще всего эта ситуация, она когда проявляется, когда человек, еще раз повторяю, имеет дело особенно с негативными какими-то эмоциями, с негативными отношениями. Ну, яркий такой пример, Светлана Георгиевна привела пример с педагогами, я этот пример подтверждаю, вот, и, скажем, из правоохранительных органов, это вот еще один такой распространенный пример, что мужчины, что женщины. Вот, и что в этом случае сказать людям, которые спрашивают, как поступать в этой ситуации? Чаще всего это те, ну, так скажем, реципиенты, те люди, которым приходится выслушивать этот поток негатива. И тут у меня так же, как у Светланы Георгиевны, нет единого рецепта. Потому что разный состав душевного такого строения людей, разные возможности у мужчин и женщин. И каждый раз мы вместе с человеком ищем возможности выхода из вот этой вот ситуации. Когда человек, что называется, достает эту ситуацию, когда она уже становится, может быть, даже и труднопереносимой, человек приходит, спрашивает, что мне с ней делать, батюшка, как мне поступить. Чаще всего эта ситуация возникает тогда, когда взаимоотношения, они еще семейные, продолжаются. И я всегда задаю этот вопрос, человек вам дорог? И люди говорят, да, конечно. Кто-то через паузу, кто-то не задумываясь говорит. Значит, нужно исполнять закон Христов. Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. Не всегда тягота – это неизлечимая болезнь, не всегда тягота – это какое-то вот телесное наше несовершенство. Но раз вот именно вот такое – незрелость духа, незрелость души. Я именно вот об этом хочу сказать, что чаще всего это вот эта наша незрослость, наша инфантильность, она обрисовывает тупик. Человек не может с помощью духовных каких-то рецепторов, человек не может с помощью инструментов духовного какого-то вот такого очищения избавиться вот от состояния вот этой вот угнетенности. И человек приходит домой в состоянии душевной уязвленности. Что значит душа уязвлена? Язва – это рана, да, вот пораненная душа. Человек за время своей работы принял в душу какой-то такой вот груз, таких вот неприятностей. Эти неприятности, они причиняют дискомфорт душе человека. Если бы можно было их стряхнуть, что называется, как руки вот мы пошли вымыли, да, там вот, грязную одежду, там спецовку переодели, пришли домой там чистенькие, такие хорошенькие. Если бы это было просто, наверное, все бы знали эту технологию. В чем проблема, что этой технологии единой не существует. И вот для людей, которые более взрослые, примерно так же, как вот существует в семье, допустим, алкоголь, да, алкогольная проблема. Есть зависимые от алкоголя, есть созависимые, которые, допустим, алкоголем не болеют, но страдают от того, что кто-то из членов семьи, он алкоголем болеет, алкогольной зависимостью. Так же, как и с наркоманами, так же, как и с компьютерной зависимостью. Любую форму зависимости мы возьмем, есть человек зависимый, что называется, центр этой болезни, есть шлейф этой болезни, созависимый. Вот примерно то же самое происходит и здесь. На мой взгляд, по крайней мере, в духовном отношении я фиксирую примерно одну и ту же самую ситуацию. Поэтому человек будет следовать этой ситуации, у него не будет возможности выйти, если он не будет проявлять свою инициативу. Какую инициативу можно проявить? Светлана Георгиевна свои вот рецепты сказала, как можно из этого выйти. Если человек верующий, если человек прислушивающийся к вашим вот советам, рекомендациям, человек, с которым можно совместно помолиться, можно разработать своеобразный семейный ритуал. Причем совместная молитва, там, 3 минуты, 4 минуты, 5 минут, там, для того, чтобы действительно с Божьей помощью вот это вот напряжение работы с приходом домой, после там душа, после там, не знаю, переодеваний, мы помолились совместно, благословились, там, поцеловались, пошли там за стол, за ужин. Если такое возможно, ну, это вот самое, наверное, первое. Мы, конечно, понимаем, что если бы это было бы возможно, наверное, это было бы реализовано. У многих людей тупик в том, что они не могут это сделать. Люди приходят в храм, спрашивают, как мне, верующему, как мне, воцерковленному, поступить с человеком, который в нашей семье, допустим, мало верующий, мало воцерковленный или не воцерковленный вообще, хоть и крещенный. Что в этом случае делать? Прежде всего, быть предусмотрительным. Это входит в задачи взрослого человека. Вы заранее знаете, что приходит человек, супруг или супруга придет обязательно в таком вот состоянии нервного истощения или возбуждения, агрессии, с уязвленной душою, обязательно будет выливать на вас вот поток этой информации. Человек не хочет участвовать в этом потоке информации, потому что нужно будет осуждать, нужно будет принимать этот вот агрессивный поток информации. А человек, который принимает, и на раз не каждый человек чувствует, что ему по силам воспринять эту агрессивную информацию. Люди на раз даже жалуются, что я выслушиваю все эти вот события, я сдерживаюсь, я насильно себя заставляю это слушать для того, чтобы сохранить мир в семье, но после этого я потом болею. Как мне в этом случае поступать? Вот. И если невозможно установить ритуал духовный, можно попытаться установить ритуал игровой. Пользуясь советами нашей передачи Светланы Георгиевны, я, например, редко советую заранее быть готовым для того, чтобы, ну, скажем, вот у женщин чаще всего эти возможности есть, муж приходит с работы, значит, нужно его чем-то покормить. И да, это очень такой хороший антидепрессант. Если вот сразу человека покормить, понимаете, как, опять-таки, вот такая классическая ситуация младенца. Понимаете, для того, чтобы младенец перестал кричать, ему нужно в рот положить, там, не знаю, соску там, или материнскую грудь. Пошло молочко, ребеночек раз-два крикнет, но потом принимает за тем, что является для него приятным. То есть сразу же нужно что-то такое приятное, антидепрессивное предусмотреть. Это, конечно, требует от человека усилий. Требует от человека всегда быть на высоте положения. Вот. Но, понимаете, для того, чтобы нести крест семейный, нужны всегда усилия. И друг друга тяготы носить, и исполнять тем самым закон Христов, не всегда легко, а точнее говоря, всегда непросто. Вот это вот требование быть всегда на высоте положения, оно, конечно, может быть предъявлено человеку только самим собой. Насколько человек это может себе вменить в обязанность, насколько силы ему позволят вот это сделать. Вот. И что еще можно посоветовать человеку в этой ситуации? Одна из моих прихожанок, вот, например, спрашивала, правильно ли она делает, что она вот эти все разговоры пытается обратить в такую как бы игровую шутку. Но это опять-таки специфическая такая ситуация. Не каждый человек способен обладать таким чувством юмора, когда вот я рассказываю о том, что у меня там на работе произошло, какие-то злоумышленники там что-то там сделали, там чуть меня не убили, там кого-то там расчленили, там еще там что-то сделали, извините за такие примеры и подробности. Вот, а жена меня шутливо там начинает спрашивать, обращать вот в эту ситуацию, такую игровую, шутливую, несерьезную, для того, чтобы меня вывести из вот этого депрессивного состояния агрессии. У человека это получалось время от времени, конечно. Для того, чтобы сохранить семью, для того, чтобы сохранить взаимоотношения, особенно тогда, когда человек отдает себе отчет, что они дороги, и человек дорог, и от семейных отношений отказываться человек не планирует, по крайней мере, в ближайшем обозримом будущем, и в принципе не планирует изменять семейное свое положение. Нужно искать, прежде всего. И если у вас вот такая ситуация существует, я думаю, что если вы ее видите, это вот как раз-таки показатель кризиса. И в этом показателе кризиса иной раз не надо носить вот это в себе. Иной раз нужно находить возможности, чтобы ну, какие-то встречные шаги сделать. Пойти навстречу человека и, может быть, даже самому как-то вот начинать этот разговор. Если вы начинаете разговор сами с человеком, который приходит с работы, у которого там состояние депрессии, состояние там агрессии, то в этом случае игра пойдет по вашим правилам. Уже будут ответы на ваши вопросы. И вы эту беседу можете провести сами. И итог этой беседы будет не таким, каким, допустим, вот тупик этой агрессии, депрессии. Вы можете сами на конструктив эту беседу вывести. В принципе, это даже хорошая возможность какого-то духовного воспитания семьи. И человек, который более взрослый, человек, который более глубоко в духовном отношении, что называется, осознает все эти проблемы, он имеет возможность свою семью, наполнение ее, и психологическое, и духовное, и душевное, изменить. Прежде всего, если возникает вопрос, нужно пытаться дать на него ответ, что я могу сделать, какие у меня есть варианты. Первый ответ, конечно, может быть такой, что у меня вариантов нету, нужно терпеть. Но, собственно говоря, терпение – это уже определенная реакция, это уже определенное ваше решение. И, может быть, после определенного этого смирения, Господи, если ты мне дал эту возможность понести этот крест, ваше прошение к Богу, подскажи мне, как можно еще выйти из этой ситуации, как можно сделать так, чтобы вот эта вот деструктивная работа не влияла на наши семейные взаимоотношения. Я думаю, что Господь после ваших молитв, после вашего смирения и терпения обязательно вам этот ответ подскажет.
Спасибо. Спасибо за тему и спасибо за ответы. Я благодарю отца Александра Рыкова и Светлану Георгиевну Шабас. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, милостью Твоей благослови всех нас.